это подкаст.
Новые подробности в деле погибшей чеченки Айшат Баймурадовой. Гибель матери семерых детей из Чечни от рук бывшего мужа. Конфликт кадыровского муфтия с главным раввином России. Об этом и не только в 261-м выпуске информационного подкаста «Кавказ. Реалии». Его проведу я, Александра Соколова. Привет! Если вы в безопасности, поставьте лайк этому выпуску и напишите комментарий. Это очень поможет нам в продвижении. А теперь к новостям. В Ереване прошел пикет памяти погибшей чеченки Айшат Баймурадовой. Собравшиеся потребовали от властей Армении провести прозрачное и независимое расследование на фоне вскрывшихся фактов о ее гибели. 4 ноября на площади Республики в Ереване собрались несколько десятков людей. Они пришли с плакатами с лозунгами «Обязанность государства защищать бежавших женщин от насилия» и «Ереван – это не Чечня, справедливость для Айшат». Помимо гласности и независимости расследования, участники пикета потребовали также пересмотреть местный закон о 3 днях, который задерживает начало поисков пропавших, и более широко освещать трагедию в армянских и международных СМИ. Айшат эвакуировали из Чечни в Армению в январе этого года. Дома ее насильно выдали замуж за человека, которого она видела лишь 3. 15 октября Баймурадова пропала. Накануне она ушла на встречу с новой знакомой из Инстаграма, 31-летней Кариной Иминовой. Спустя несколько дней поисков тело Айшат нашли в одной из квартир в Ереване. Насколько Иминова причастна к убийству, пока неизвестно. Однако правозащитники из кризисной группы «Марем» рассказали, что Карина врала о своем происхождении, посещала Чечню, встречалась с другими бежавшими из республики и, может быть, связана с людьми из окружения Кадырова. На этой неделе в кризисном центре СК «СОС» со ссылкой на полицию Армении сообщили, что из квартиры, где была найдена погибшая, Иминова вышла вместе с 30-летним Саид Хамзатом Байсаровым. В 2018 году его судили в Москве по делу о финансировании терроризма, однако все обвинения сняли в связи с недоказанностью. Позже Байсаров еще 2 попадал под уголовное преследование за пьяную езду и грабеж. Издание агентства на основе утечек установило, что Байсаров является родственником, предположительно племянником, друга Рамзана Кадырова и одного из крупнейших бизнесменов в России Руслана Байсарова. До 2019 года он входил в список Forbes, тогда его состояние оценивалось в 500 миллионов долларов. Руслану Байсарову принадлежит компания УСК «Мост», которая занималась строительством русского моста во Владивостоке и расширением Транссиба и БАМа, а также Саянские магистрали. В обеих фирмах работал и Саид Хамзат. И Байсаров, и Иминова за это время могли уже покинуть Армению и вернуться в Россию. При этом они не проходят подозреваемыми по возбужденному в Армении делу о гибели Айшат Баймурадовой. Чеченские власти причастность к смерти Айшат отрицают. Более того, уполномоченный по правам человека в республике Мансур Салтаев бездоказательно обвинил в причастности к этому делу некие кризисные центры. Вероятно, имея в виду Центр помощи жертвам домашнего насилия «Марем» и кризисный центр СК «СОС», которые эвакуировали Баймурадову. Якобы в подтверждение этой версии Салтаев опубликовал голосовые сообщения, которые Айшат посылала знакомым. В них на чеченском языке она рассказала о конфликте с некими волонтерами из-за денег. О чем и о ком именно шла речь, из этих сообщений непонятно. Сами правозащитники рассказали нашей редакции, что Айшат могла иметь в виду и почему обвинения чеченских властей в их адрес не выдерживают критики. Этот текст вы можете найти по ссылке в описании этого выпуска. Откуда у Мансура Салтаева доступ к переписке погибшей Айшат Баймурадовой, он не объяснил. Еще одна история домашнего насилия, которая закончилась трагедией. Во французской Ницце от рук бывшего мужа погибла 39-летняя уроженка Чечни, мать 7 детей. Их старшая дочь попала в реанимацию с ножевыми ранениями. Трагедия произошла 4 ноября. Как заявил прокурор Ниццы, женщина погибла от очень серьезных травм, получив несколько ударов холодным оружием. В момент нападения она держала на руках 3-летнюю дочь. 17-летняя девочка, получившая ранение, пыталась защитить мать, пишут чеченские паблики. Имя нападавшего французские власти не раскрывают, однако по видео, которые появились в сети, его узнали в диаспоре. Как пишет телеграм-канал ЧП «Грозный 95», это 47-летний Башир Алибиев. В 2023 году его обвиняли во Франции по делу о домашнем насилии, однако в мае 24-го суд его оправдал. Президент Союза чеченцев Франции, имам мечети в Ницце Рамзан Магомадов рассказал журналистам, что бывшие супруги уже 2-3 года находились в конфликте, а он пытался примирить семью. При этом знакомые убитой, которые собрались у ее дома, утверждали, что погибшая была в сильном стрессе из-за угроз со стороны экс-супруга. Он якобы забрал у нее ключи от квартиры, а управляющая компания не реагировала на ее просьбы заменить замки, пишет французское издание «Нисс Мартин». По словам друга пострадавшей 17-летней девушки, из-за постоянных ссор и угроз со стороны отца она посещала психолога. Сейчас Алибиев находится под арестом. Суду предстоит решить, на чьем попечении останутся дети.
Скачивайте приложение «Кавказ Реалии», чтобы оставаться на связи в условиях военной цензуры в России. Ссылки на приложение вы найдете в описании к этому выпуску подкаста.
Муфтий Чечни Салах Межиев выступил на местном телевидении и спровоцировал конфликт с еврейской общиной в России. Пока главный раввин страны требует объяснений, сам Межиев обвиняет в случившемся атеистов из Европы и украинских сатанистов. Это цитата. Программа «Чеченская история. Война и мир», где и появился муфтий республики, вышла на госканале ЧГТРК «Грозный», а агентство «Грозный информ» позже опубликовало несколько цитат Межиева на своем сайте. В одной из них гость передачи назвал иудеев «врагами Аллаха». При этом в точном переводе этой фразы с чеченского языка муфтий обвиняет не иудеев, а евреев. Это установила наша редакция. Главный раввин России Бер Лазар назвал слова Межиева оскорбительными для всего еврейского народа и выразил надежду, что в ближайшее время ведущие представители ислама в России официально отмежуются от антисемитских высказываний Межиева. После такой реакции публикация сайта «Грозный информ» пропала, но она до сих пор доступна на странице во ВКонтакте. Ведущие представители ислама комментировать высказывания чеченского муфтия не стали. Вместо них снова выступил сам Межиев. Он заявил, что его слова неправильно перевели атеисты из Европы и украинские сатанисты, а если раввин пользуется недостоверными источниками, то это его проблема. Федерации еврейских общин России такими объяснениями остались недовольны. Глава Департамента общественных связей Барух Горин заявил, что простые извинения были бы более убедительными, чем ссылки на якобы неправильный перевод. Тем более, что точного перевода своих слов об иудеях Межиев не привел. Никаких извинений от Межиева, Духовного управления мусульман или главного муфтия страны до сих пор не поступало. Конфликт в Кремле решили замолчать, потому что никто не хочет ссориться с Чечней, убежден политолог Руслан Айсин. В разговоре с нашей редакцией он назвал происходящее эпичной битвой двух сильных общин, которые имеют равнозначно влиятельные связи и особое положение в Кремле.
Это демонстрация напряженности, которая присутствует в обществе российском. И оно никуда не девается, потому что тоталитарная российская система путинская, она просто пытается их камуфлировать, ретушировать. Но эти противоречия, эти проблемы будут вылазить. Конечно, симптоматично, что это все произошло. Накануне дня так называемого единства, который тоже абсолютно искусственный, надуманный и, как я полагаю, абсолютно такой циничный праздник, потому что никакого народного единства-то нет в условиях, когда путинский режим продвигает нацистские нарративы.
Салах Межиев стал муфтием Чечни в 2014 году в возрасте 37 лет. Он входит в ближний круг Рамзана Кадырова и регулярно получает госнаграды и звания. Год назад он возглавил координационный центр мусульман Северного Кавказа. Ранее Межиев одобрил сексуализированные пытки в отношении похищенного чеченскими силовиками и впоследствии предположительно убитого ими Салмана Типсуркаева, предполагаемого администратора чата телеграм-канала «Адат». Муфтий также угрожал возмездием журналистам «Новой газеты» после публикации расследования о преследованиях геев в Чечне и публично назвал президента Франции террористом номер один после убийства уроженцем Чечни учителя Самюэля Пати. Беспилотники продолжают атаковать юг России. Наибольший урон на этой неделе понесли порты в Краснодарском крае. В Волгограде после попадания дрона по многоэтажке погиб один человек. Удар дрона в Волгограде в ночь на 6 ноября пришелся по 24-этажному жилому дому на улице Гаря Хохолова. В нем и ближайших зданиях повреждены балконы и окна. 48-летний мужчина скончался из-за ранения осколками, заявил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Целью атаки стало некое предприятие в промзоне Красноармейского района. Там находится завод «Лукойл», который целью становится регулярно. Последний раз он горел после удара в ночь на 14 августа. Сейчас же в сеть попали видео, на которых также видно зарево пожара, но подтверждения попадания именно по предприятию «Лукойла» нет. Подробности о последствиях атак из независимых источников получить крайне трудно. Во всех южных регионах ввели наказание за публикацию таких данных. В ночь на 2 ноября под массированную атаку попали кубанские порты. Основной удар пришелся по Туапсе. Там загорелся танкер, перевозивший нефть. Повреждения получил нефтеналивной терминал и железнодорожный вокзал, где выбило окна. Позже власти сообщили, что под атаку попали еще два иностранных гражданских судна. Степень повреждения не уточнялась. Власти подтвердили и пожар на буксире в порту Кавказ. После этого налета спутники засняли нефтяное пятно в Черном море у берегов Туапсе протяженностью более 3 километров. Впрочем, глава окружной администрации Сергей Бойко заявил, что никаких утечек власти не нашли. Вместо этого он отчитался об очистке береговой линии, якобы от мазута с танкера «Волганефти», которые потерпели крушение в декабре прошлого года. В ту же ночь, 2 ноября, ранения осколками получили 2 человека в хуторе Ленинован в Мясниковском районе Ростовской области. Там во время атаки беспилотников загорелась машина, были повреждены 2 дома. В Ростове из-за падения дрона выбиты окна в детском саду номер 276. Поврежден металлический ангар и возник природный пожар. Обошлось без пострадавших. В свою очередь, российские военные продолжают использовать полигоны в Миллерово Ростовской области и Кубанском Приморско-Ахтарске для атак по Украине. Целями Минобороны сейчас в основном становятся энергетические объекты. В Дагестане детей, обвиняемых по экстремистским и террористическим статьям, отправляют на перевоспитание к памятникам войны. Подтверждение этому наша редакция нашла на сайте госзакупок. На, цитата, «формирование антиэкстремистского мировоззрения детей и семей, обвиняемых по делам о терроризме, экстремизме и участии в вооруженных формированиях, из бюджета Дагестана потратили около 1 000 000 рублей». Отвечает за эту работу Министерство по национальной политике и делам религии. Как сказано в документах тендера, 1 группу детей возили к памятнику героям Сталинградской битвы в Волгограде и музею «Сталинградская битва» на Мамаевом кургане. Другая группа отправилась к мемориалу «Город ангелов» в Беслане, а также в школу №1, где 1 сентября 2004 года боевики захватили свыше 1100 заложников. В этой обстановке подросткам от 13 до 17 лет рассказывали о важности, цитата, «непринятия идеологии терроризма и экстремизма в различных их проявлениях». В программу попали 35 детей. Как именно их выбирали, не уточняется. Власти заявляют, что таким образом школьникам прививают традиционные российские духовно-нравственные ценности, формируют принципы общероссийской гражданской идентичности и непринятия идеологии терроризма и экстремизма. Одновременно с этим обвиняемыми по делам о терроризме в этом году все чаще становятся сами подростки. В октябре суд арестовал 11-классника из дагестанского села Хучни, который якобы является пособником террористического исламского государства. В сентябре 16-летнего подростка в Махачкале сдержали по статье о подготовке теракта из-за подозрительных покупок в интернете. А в июле арестовали его ровесника из Буйнакска. Он якобы планировал взорвать местное отделение МВД. Никаких доказательств возможной вины задержанных и арестованных детей в своих пресс-релизах правоохранители обычно не приводят. На этом у меня все. Это был 261-й выпуск подкаста «Кавказ Реалии». Спасибо всем, кто дослушал до этого момента. Если вы хотите поддержать нашу работу, поставьте лайк и напишите комментарий там, где вы нас слушаете, но только если вы находитесь в безопасности. Скачайте наше приложение по ссылкам в описании, чтобы оставаться на связи и не пропустить новый выпуск подкаста на следующей неделе. С вами была Александра Соколова. Пока.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники. Подкасты «Радио Свобода».